Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Под эту, может быть, не самую лучшую в плане вот хорошего настроения погоду, нам будет, я думаю, что весело, интересно поговорить именно о том, как там у них. Тем более, что сегодня в нашей студии человек, который уже на полмира объехал на автомобиле и продолжает, кстати, свою кругосветную вот эту регату путешествия. В нашей студии Алексей Камерзанов, путешественник из Новосибирска с мировым именем. Не стесняюсь я этого слова, потому что действительно уже полмира за спиной. Алексей, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз.
И я знаю, что вы планируете уже в ближайшем будущем отправиться в следующий этап, да?
В самом ближайшем будущем. Прямо завтра утром мы планируем отправиться.
Уже да. Завтра.
Уже завтра. В двух словах расскажу очень коротко предысторию. В прошлый раз мы доехали до самого края
Хорошо было
Африки.
Бы, если бы вот вы так коротко о том, когда стартовала ваша кругосветка и что прошло, а потом, может быть, чуть-чуть поподробнее уже про Африку.
Тогда расскажу очень коротко о том, что мы делали прошедшие 4 года. Да. Мы в 2015 году начали движение из Новосибирска. Мы проехали достаточно большой промежуток от Новосибирска до Таиланда, потом через Бирму, Индию, Пакистан, Иран мы добрались до Кавказа, проехали Кавказ, потом прорывались через Ближний Восток, прорвались в Африку, в Египет, и в несколько этапов спускались через весь континент на самый-самый юг, и в прошлый раз мы достигли самой южной точки Африки, дальше оказалось ехать нельзя, одна вода, это мыс Игольный, Капо дас Агульеш, он называется в оригинале, по-португальски, поскольку португальцы там были первыми. Вот, это прям точка, где разделяются океаны. С одной стороны Индийский, с другой стороны Атлантический. Вот, это вкратце то, что было. То есть у нас за спиной сейчас 30 стран, 82 примерно с половиной тысячи километров. И в этот раз мы планируем ехать уже по западному побережью Африки. И из южного полушария мы хотим попасть в северное, то есть практически домой. В этот раз у нас на пути, собственно, Южноафриканская республика, Намибия, Ангола, Демократическая республика Конго, просто Республика Конго, не путайте, это две разные страны. Далее идет Габон и Камерун, где мы хотим оставить свои машины до следующего этапа. Расчетное время 45 дней, как обычно, и ориентировочный пробег порядка 10 тысяч километров.
То есть в среднем у вас на один этап уходит порядка, ну, полтора месяца,
да? Грубо говоря, да.
Не более того, но вы придерживаетесь такого графика в связи с чем?
Этот график выведен эмпирическим путем, чтобы, с одной стороны, проезжать достаточное количество километров, с другой стороны, чтобы это не превращалось, знаете, в тяжелую работу, когда ты едешь, едешь и едешь. И, исходя из вот всего нашего опыта, мы поняли, что это, наверное, оптимальный вариант по времени и по расстоянию.
Итак, сейчас, чтобы было понятно нашим автолюбителям, которые за рулем передвигаются в плотном потоке в городе, ваши машины стоят в тепле.
Наши машины стоят условно в тепле, я вам скажу. Вы знаете, на самом-то деле Африка – это не всегда так тепло, как может показаться. Ну, во-первых, в Африке есть снег. Например, мы заезжали в Лесото, там есть такое развлечение, называется африски, африканские лыжи. То есть это верхушка Драконовых гор, это такое маленькое государство, прямо полностью окруженное ЮАР, и там даже можно кататься на лыжах, там горы выше 3000 метров временами. И самое главное, что вот сейчас в Кейптауне, там у нас осень, там весна, и я вам скажу так, там не жарко, там около плюс 18, плюс 20 идут дожди. Наш авангард, то есть наши первые уже участники уехали туда, и им не сильно жарко. Я вам больше скажу, мы дальше будем ехать по побережью пустыни Намиб вдоль берега скелетов, и это будет Намибия и Ангола, и там тоже не жарко, там плюс 17, плюс 18 на берегу, и дует ветер, и, в принципе, вода в Атлантике, туда бьет холодное бенгельское течение, вода тоже не очень теплая. Если на той стороне Африки мы купались и изнывали от жары, было плюс 34-35 в Мозамбике, то здесь, в Анголе, температура воды 17-18, примерно как и воздуха.
Ну, может, это и к лучшему, кстати, плюс 35 и плюс 18 нашему организму, может, удобнее или нет?
Честно говоря, мы подустали от жары, поэтому здесь такой жары не будет. Хотя, когда мы будем удаляться уже от берега, вглубь, например, Намибии, в саму пустыню, там, где пески, там опять температура возрастет. Сейчас уже там выше там 30-35. Поэтому будет очень разная погода. И еще разок повторюсь, Африка – это не всегда жарко.
Африка – это не всегда жарко, но Африка – это может быть весьма и не только экзотично, но и опасно. А где-то бедность соседствует с уже развитыми странами. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что Эфиопия вас поразила вот тем, что там масса племен интересных, да, которые тоже собирают деньги за то, чтобы с ними сфотографироваться.
Да.
И автоматы там присутствуют.
И... Там все присутствует, и автоматы, и они уже... познали суть денег, и они с виду-то это дикие племена, они одеты так, и вроде бы они занимаются почти тем же самым, но они знают, что к ним приезжают белые люди странные, и они готовы им давать бумажки, чтобы сфотографироваться, а на эти бумажки потом можно много что купить. Ведь когда мы остановились у диких племен первый раз, к нам подбежало несколько местных дикарей, таких разукрашенных, и мы сначала не поняли, чего они хотят, они что-то протягивали, мы думали, ну, может быть, там поменяться хотят, а это были мобильные телефоны. Простые-простые какие-то, Nokia, кнопочные, но мобильные. Им надо было их зарядить. У них нет электричества, но у них есть мобильники уже. Поэтому вот эти племена, они условно дикие. Тем не менее, на пути у нас в этот раз, если все пойдет, как мы хотим, мы планируем увидеть племена Химба в Намибии, Мвилла в Анголе. Так что будет и дико тоже.
То есть сейчас, чтобы было понятно нашим радиослушателям, у вас сколько там автомобилей в обойме, сколько машин поедет?
У нас сейчас 3 автомобиля, и нас поедет где-то от 10 до 12 человек. Просто у нас периодически кто-нибудь сходит с дистанции, кто-то приходит. Вот, мы устроили такое, что называется, модульное путешествие. Не все могут полностью там на весь период проехать. Кто-то может там на 2 недели, кто-то на 3, кто-то на месяц, кто-то на 1.5. Поэтому у нас вот такой принцип ротации.
Еще есть удивительная такая система у вас. Вы как бы находите россиян, которые живут в Африке. Это было у вас и в ЮАР, и в ряде других стран, да, где вы общались. Даже были люди, которые как-то связаны были с Новосибирском. Было и такое, да, по-моему?
Были такие люди. Я вам больше скажу. Сейчас на пути у меня есть записи 5 человек, живущих
в разных странах.
В разных. Это ЮАР, Намибия, Ангола, Камерун. То есть нас уже практически на всем пути кто-нибудь где-нибудь дождет.
А как вы их нашли?
Мир на самом деле очень тесный. Либо через знакомых, то есть тех людей, кто там когда-то проезжал. Мы, в свою очередь, тоже делимся такими контактами, поэтому это, простите за выражение, тусовка, она такая небольшая. То есть этих людей, кто путешествует, их не так много, и, как правило, все достаточно... хорошо делится контактами. Поэтому, когда я спрашиваю ребят, кто проехал, говорю, ребят, ну, с кем интересным общались? Они говорят, так, значит, смотри, в Кейптауне вот человек, в Людерице вот, в Виндхуке вот человек, в Лубанга вот. И некоторые контакты приходят совершенно случайно. Например, я пишу статьи на специализированной социальной платформе drive2.ru, и, например, человек может прокомментировать, о, Алексей, у меня там сестра живет, она живет в Кении, вот ее телефончик, может быть, заедете, потому что там она давно с русскими не общалась. И мы заезжаем, и ей приятно, и нам интересно посмотреть, как же русские живут, как они там адаптировались, как они вообще туда попали.
А как они туда попали? Вот, может, какую-нибудь историю расскажете?
Да, вот один из ребят, который построил кемп в Кении, рассказал нам свою историю, мы прям не поленились, мы фильм в наш записали, это будет чуть позже. Мы спросили, ну, Алекс, как ты вообще вот оказался здесь? Он говорит, ну, вот я вел такую жизнь, в Москве он жил, хотя сам из Иркутска, по-моему. Он какую-то такую распутную жизнь вел, как бы он по своему даже признанию говорил, достаточно бестолковую. То есть вечеринки какие-то, в общем, как-то все мимо пролетало, ему это все надоело, и он сказал, вот настал момент, когда я решил, ну, надо что-то вот такое сделать, чтобы куда-то это сдвинулось, потому что ну, я больше не могу, я вижу, что жизнь мимо меня проходит, и ничего интересного не остается. Сказал, поеду куда-нибудь в Африку, и поехал в Кению. И поехал, и как-то ему так там понравилось, и он решил там остаться, продал там какую-то недвижимость, вложился в построил новый кемп, ну, то есть для туристов, ну, по сути дела, бизнес. А спустя год, когда в кемп стали приезжать туристы, он встретил девушку, которая стала его будущей женой, и все, они
живут. А россиянка?
Россиянка. И они живут там счастливо, с детьми, с семьей. Так что вот такая история. А в этот раз мы встретимся с девушкой в Анголе. Я, честно говоря, детально не изучал вот эту историю, но, скорее всего, она встретилась с ангольским студентом у себя где-то вот в европейской части России, и загорелись, что называется, чувства, и она взяла и с ним уехала в Анголу и живет.
Махнула в Анголу.
Да, живет.
Не анголец приехал к нам, а мы в Анголу.
Ну, получилось, да, что не анголец переехал, как это обычно бывает. Да. А наоборот, она рискнула и поехала, и вот она там.
Я напомню, у нас прямой эфир. Если у вас есть вопрос Алексею Камерзанову, задавайте, не стесняйтесь. Телефон 289-99-33 и WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. В нашей студии знаменитый российский путешественник с мировым именем Алексей Камерзанов, который уже завтра отправляется. А это получается по счету какой этап вашей кругосветки?
Седьмой.
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 Такое счастливое число. Седьмой этап кругосветки, и команда из трех автомобилей будет, получается, с южного полушария Африки подниматься в северное. Абсолют... Вы опять преодолеете экватор.
Да. Мы...
Какой раз уже?
Мы в пятом этапе, нам повезло, мы три раза туда-сюда преодолевали экватор, но не потому, что мы там стремились очень часто через экватор ездить, а потому что дорога так лежала, вот она лежала то вниз, то вверх, то снова вниз. В этот раз мы должны пересечь экватор на территории Габона.
Я хотел бы еще вот одну тему, прежде, чуть позже, мы о команде о вашей хотелось бы поговорить и о других приключениях. Был такой момент, который запомнился нашим радиослушателям, вот вопрос на WhatsApp, Алексей, пусть напомнит нам, пожалуйста, о той стране, где запрещены пакеты. Помните, вы рассказывали, что пакеты запрещены?
Да.
Запомнилось.
Была такая смешная история, мы заезжали в Руанду. Из Уганды в Руанду заезжали, и нас очень тщательно проверяли на границе. И мы поняли, что их не интересуют там ни какие-то запрещенные препараты, ни оружие, ни деньги. Их интересовало одно – пакеты, полиэтиленовые пакеты. Они у нас с радостью их изымали и складывали. Ну, а мы сначала немножко напряглись, потому что полноценный досмотр, как правило, чем-нибудь всегда плохим заканчивается. У тебя что-нибудь там находит, какую-нибудь мелочь, говорит, а вот это нельзя, и изымают. Здесь нет, здесь только пакеты забирали, и мы потом расслабились и поняли, что им только это нужно, и с радостью им сдали, в общем, все, что не нужно. Поэтому сейчас у нас все равно, точнее, не то, что все равно, а с собой берем, как правило, какие-нибудь матерчатые пакетики, чтобы, ну, чтобы не было таких проблем.
А там вы не знали перед...
Мы знали, пакетов был минимум, чтобы вы понимали, да, то есть это скорее то, что мы уже там накупили до этого, до этой границы. А так мы были в курсе, и мы готовились к этому, поэтому не так много потеряли.
Ну, да. Вы тогда отмечали, что резонанс такой есть, да, в какой-то из стран там пакеты летают буквально по всей стране, да, а в этой стране чистенько.
Да, это картинка, знаете, до сих пор перед глазами стоит, это был вторая половина Судана была, и ты едешь, небольшой городок, там по краям растут кусты, и вот эти все кусты просто сверху донизу в пакетах, их развивает ветер, и смотрится, это, конечно, жутко, знаете, какое-то такое апокалиптическое зрелище, вот он, минус нашей сегодняшней цивилизации.
Мы сейчас на короткую рекламу уйдем. Далее новости, после этого вернемся. Напомню, Алексей Камерзанов в нашей студии, знаменитый путешественник, который уже завтра отправляется в седьмой этап кругосветного автомобильного, подчеркиваю, путешествия. Из ЮАР команда двинется выше, с южного полушария Африки в северное. И мы будем за этим путешествием следить. Новости скоро, но прежде короткая реклама. Оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». Этим пасмурным, таким непогожим утром в понедельник, 30 сентября, говорим о прекрасном. О том, что завтра наш новосибирский путешественник Алексей Камерзанов отправляется со своей командой уже в седьмой этап кругосветки бороздить просторы Африки. С южного полушария Африки будет команда подниматься в северное. Наш телефон 289-99-33, наш WhatsApp 923-145-1102. Есть у нас телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, прошу.
К Алексею вопрос. На каких машинах вы путешествуете? Вот это очень интересно. И как часто они вас подводят? Ну, проблемы какие-то все равно возникают. И как вы с ними справляетесь?
Вот. Угу. Хорошо, давайте тогда сейчас мы Алексеем посмотрим, что он ответит.
Александр, у нас три дизельных Toyota Hilux, практически идентичные машины, что очень удобно в обслуживании. У нас есть с собой полный набор запчастей. Ну и, в принципе, проще знать матчасть, когда у тебя машины одинаковые. Кстати, две из этих машин прямо и произведены на территории Южноафриканской Республики. Поэтому мы как-то даже заскочили на завод Toyota в городе Дурбан. Как они нас подводят? К счастью, они нас не подводят. Бывают небольшие там мелочи, неприятности. Как-то раз у нас практически отвинтился бензобак. Не штатный, а специальный, дополнительный. В Эфиопии в прошлый раз раскрошилась одна из рессор. Но все это, слава богу, ремонтируемое. Машины надежные. И самое главное, их вовремя обслуживать и следить за ними. И вот сейчас мы при приезде в ЮАР, в Кейптаун, первые три дня будем заниматься исключительно машинами. Потому что, например, та резина, на которой я приехал из Новосибирска, оказывается, не может больше 85 тысяч ходить. Она просто взяла и стерлась. Меня три раза останавливала полиция в ЮАР с словами: «Вы на чем едете? Менять пора». Я говорю: «Да-да, пора, дайте мне до Кейптауна
доехать». Это слипы, это слипы.
Да, вот. И что-то мы привозим с собой, что-то мы покупаем там, меняем. У нас постоянно есть набор как бы достаточно большой запчастей, таких, которые востребованы, каких-то сменных фильтров и прочего. Поэтому, к счастью, пока все было хорошо. Ну, бывают такие мелочи еще, как, например, колеса взрываются на ходу. Мы их там прорезаем. Ну, это не так страшно, все это можно решить.
То есть несерьезные вот такие.
Пока все хорошо у нас.
Угу. Александр, еще вопрос или все? Александр, да. Отключается. Ну, вот такой вопрос. То есть, следовательно, три автомобиля вы взяли. Но и тогда я продолжу вопрос Александра, если вы не против. Вы говорите о том, что это дизельные автомобили. У нас новосибирцы часто говорят о том, что хотим приобрести дизель, мол, такой хороший тяговитый мотор, но, с другой стороны, боятся за топливо. Мол, а как же с топливом? Ну, все нормально, кстати, с дизелем в Африке хотя бы. В Европе-то понятно, там будет, видимо, хорошо.
С дизелем по-разному. Сразу скажу из опыта. Дизельные машины менее восприимчивы к проблемам с топливом, нежели бензиновые, вот исходя из того, что мы видели. Попадался нам совсем такой, как сказать, не очень хороший дизель. Это, как правило, в тех странах, в которых производство самого дизеля находится где-то на вот такой достаточно ранней стадии. Это Иран и Судан, страны, которые под санкциями. И машина прям хуже работает. Чтобы такого не было, мы добавляем специальные присадки, повышающие цитановое число, чтобы как бы скорректировать. Но вот в большинстве стран Африки, которые мы проехали, удивительно, но там оперируют большие сети, известные, например, там Shell или Total. И на них, в принципе, не страшно заправляться. Там технологии отработаны, и там хорошее топливо. В итоге вот за последний этап у нас вообще вопросов не возникало. Мы заправлялись только на вот таких вот серьезных заправках. Дальше будет по-разному. Ну, посмотрим. Но пока что было... Вот во вторую половину поездки было все замечательно. Ну, плюс, например, моя машина оборудована еще одним дополнительным фильтром очистки, и это сказывается.
Помогает, да?
Помогает, да.
Так, а по ценам? Вот каковы цены? В среднем так
и... В среднем, вот за... Если мы будем, не будем говорить о приятных исключениях, типа Ирана и Судана, где там по 6, по 10, по 15, по 20 центов за литр, то в последний этап цена была практически стабильная. Доллар 10 за литр. Ну, недешево, скажу честно. И вот сейчас мы будем подниматься. Вот у нас нефтедобыча, насколько я помню, есть в Нигерии. Это будет чуть дальше, а сейчас у нас ближайшее, по-моему, вот, не соврать бы, может быть, даже в Анголе. В общем, там будет где-то по пути, цены упадут. Но ЮАР Намибия будет стабильно дорого, доллар с лишним.
А немного о коллективе. Можете рассказать, кто с вами? Что это за люди и каким образом они попали в вашу команду?
Это вообще построение коллектива, это достаточно такой интересный процесс. Это, знаете, ну вот... как рост человека, наверное, в каком-то смысле, потому что мы начинали одним составом, он эволюционирует, кто-то приходит, кто-то уходит. Но самое главное, наверное, что этих людей объединяет, это сама идея, это общие ценности. Люди, раз уж они собрались в такое путешествие, значит, это им интересно, значит, они едут, они готовы там... терпеть определенные лишения, восторгаться теми местами, куда мы направляемся, и ловить кайф от того, что мы делаем. В этом смысле, знаете, как я привожу всегда в пример, наверное, американскую нацию. Вот, казалось бы, совершенно разные люди, разных национальностей, из разных стран. Вот просто вот сборище людей со всего мира. Что их объединяет? Их объединяет, наверное, одна идея. Вот. То, что вот они построили такое государство, они в нем живут, они придерживаются этих правил. Так и здесь. Если мы придерживаемся этой идеи, нам она нравится, то мы путешествуем. Правда, мы вот в последние несколько этапов берем с собой уже коммерческих туристов, то есть у нас есть свободные места, и мы берем людей, кто хочет с нами поехать.
Это дорого?
Ну,
как в космос?
Это значительно дешевле, чем в космос, но не дешево, не потому что, скажем, как бы нам очень много денег отдают, а потому что изначально расходы на вот... Даже долететь в Африку достаточно дорого, то есть чтобы слетать до Кейптауна и обратно, это надо потратить там от 70 до 100 тысяч рублей.
Вы летите из Москвы или как?
Мы летим, да, мой рейс – это Новосибирск-Москва, Доха-Кейптаун. И ребята летят Москва-Адис-Абеба-Кейптаун, а кто-то летит Екатеринбург-Истамбул-Кейптаун. В общем, мы выбираем те рейсы, которые наиболее оптимальны с точки зрения там, цены и продолжительности, и покупаем их гораздо заранее, чтобы цена была ниже.
Вопросы на WhatsApp. Здравствуйте. Станет ли Африка в будущем фабрикой мира покруче Китая? Как думаете?
Да я, честно говоря, немножко сомневаюсь в силу разной ментальности. Китайцы, как вот юго-восточные азиаты, они достаточно дисциплинированные, готовы работать огромное количество времени и напряженно, и с малым количеством выходных. Африка, она другая по своему менталитету. Там нет вот такого, такой вот истории социума, чтобы она объединялась, вместе вкалывала, не смотрела на время на выходные, им бы поотдыхать в основном, порасслабляться. Хотя есть, конечно, страны, которые достигли большого прогресса, опять-таки та же Руанда. В 1994 году она была разрушена войной, а сейчас прям почти Сингапур. Красиво и аккуратно. Поэтому, на мой взгляд, Китаем она не станет, но какие-то производства в силу определенных причин, скорее всего, будут перенесены из Китая в Африку.
Но вы же говорили, что экспансия так прослеживается, да,
китайцы? Нет, китайцы, сами китайцы, да. Конечно, там в каждой практически африканской стране, в каждой, увидите, китайцев они строят. Они строят, прежде всего, дороги, они покупают бизнес, они вкладываются в Африку в огромном количестве.
Еще вопрос, где в Восточной Африке самые здоровые люди? Внешне.
Внешне? Ну, мне показалось, что, наверное, нубийцы, мне показалось, что, наверное, одни из самых здоровых. Это вот стык Эфиопии, ну, Судан, как правило. Мне это показалось, что физически самые развитые. Хотя вот из моих воспоминаний, когда я путешествовал по миру, я был на Ямайке, я поразился, какого размера там черные местные люди. Они просто огромные, они огромные и сильные. Понятно, что это результат такой некой вынужденной селекции, потому что работорговцы отбирали только самых крепких. Из этих крепких там еле доезжала половина, потому что были жесткие условия. И на плантациях тоже выживали, наверное, самые сильные. Поэтому они сами по себе большие. И я, насколько помню, где-то они их западного побережья возили. Я в какое-то время даже читал, выяснял с какой-то страны. Но, насколько я помню, все-таки с запада их брали. Хотя люди сильно отличаются. Вот в Африке от страны к стране прямо вот... Прям разные этносы. Особенно мы заметили это, знаете, стык Уганды и Руанды. В Уганде, например, девушки какие-то такие полноватенькие, такие немножечко, значит, такие слегка квадратненькие, и коротенькие, очень коротенькие волосы, ну, такие вот, такие пухляшечки. Вот. В Руанде совсем другой тип, они тоненькие, как хлыстики, прям на модели больше похожи. Хотя вот там буквально 200 километров надо проехать.
А девушка вообще на корабле это к беде или это хорошо?
Нет, это хорошо, как-то надо разбавлять мужскую компанию.
Но у вас есть девушки, да?
Да.
Едут. Это девушки, которые с семьей путешествуют, или вполне возможно, в будущем у вас там может быть и семья возникнуть. Я вот о чем. Есть одинокие или все-таки все замужние?
Ну нет, все замужние, и, как правило, это не совсем семейные путешествия. Все-таки это в основном те люди, кто готовы поехать без детей.
Еще вопрос. Доброе утро. Насколько поменялось ваше мировоззрение и мироощущение с начала проекта «Мир наш»?
Очень сильно. Мои ощущения такие. Каждый раз, когда ты едешь, тебе кажется, ну все, вот сейчас я уже почти все знаю, вот проеду очередной этап, но это немножко добавит к моим мироощущениям, к моему восприятию всей окружающей действительности. А ты приезжаешь и каждый раз говоришь, да бог ты мой, я опять, оказывается, ничего не знал. И если взять меня сейчас и меня 4 года назад, это, конечно, две больших разницы. Горизонт невероятно расширяется, ты начинаешь, ну, не просто знать больше, ты начинаешь понимать, ты начинаешь видеть мир по-другому, и в какой-то статье, я помню, так давно прочитал хорошую фразу, из путешественников получаются плохие шовинисты, и по себе могу сказать, что все вот какие-то предрассудки, стереотипы, они стираются. Ты вот видишь мир как единое целое, ты перестаешь к нему относиться, так сказать, оценочно. Потому что если посмотреть новости, то все весьма ярко раскрашено красками. Это хорошие, это плохие, это вот бедные, нищие, не очень умные люди и так далее и тому подобное. Когда начинаешь путешествовать, смотришь на все по-разному.
У нас сейчас короткая реклама, далее мы продолжим. В нашей студии Алексей Камерзанов, путешественник, который уже завтра отправляется в 7-й этап кругосветки «Мир наш» на автомобилях. Если у вас есть вопрос к нашему гостю, можно задать либо по телефону 289-99-33, либо WhatsApp. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». Пишите 923-145-1102. 923-145-1102.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда». Вопрос нашему гостю можно задать по телефону 289-99-33, либо с помощью WhatsApp 923-145-1102. В нашей студии Алексей Камерзанов, новосибирский путешественник. Алексея можно назвать капитаном команды «Мир наш»?
Конечно.
Можно. Вопросы, вот они появляются по телефону. Прошу вас, задавайте, мы слушаем. Доброе утро.
Здравствуйте, ребят. Вопрос к Алексею. Ну, вообще, как-то очень интересно, конечно, чем человек занимается, но Африка – это достаточно неспокойный континент. Есть государства, в которые, конечно, лучше, может быть, и не соваться, или отдельно территории. Вот как они выходят из этого, как вы выходите из этой ситуации, и как вы вообще взаимодействуете с властями?
Понятно. Давайте, Алексей, тогда отвечать. У нас буквально 7 минут еще на эфир есть. В этом
да,
часе.
Африка действительно полна мест, куда не стоило бы заезжать. Я назову самые, наверное, прямо раскаленные точки. Это Южный Судан, Сомали, Ливия, Центральноафриканская Республика, кусочки Нигера и Нигерии, там, где орудует плохая группировка Боко Харам, которая запрещена в России. Что мы с этим делаем? Но прежде всего, при прокладке маршрута мы тщательно анализируем, где можно проехать. И мы не просто смотрим там, можно в страну, нельзя заезжать. Мы смотрим, в какие районы можно. Вот сейчас, на ближайший этап, есть у нас одна страна, такая, будем говорить, может быть, не самая желательная, это Демократическая Республика Конго, бывший Заир. Одна из самых опасных стран Африки, не буду преуменьшать. Проблема в том, что в ней постоянно что-то происходит, то какие-то восстания, то какие-то забастовки, то стычки с военными, то вот на востоке сейчас опять эпидемия лихорадки Эбола. И, конечно же, надо было как-то так ее проехать, чтобы не сильно углубляться. Поэтому мы выбрали самый короткий маршрут. Мы ее прям, может быть, даже за там, 2 суток проедем, и все. А в остальные страны, которые совсем нехорошие, типа Южный Судан и Сомали, мы не заезжали. Мы их просто игнорировали. Ну, а дальше, соответственно, мы в каждом конкретном случае будем смотреть, куда рекомендуется заезжать, куда не рекомендуется. И просто есть, например, страна, вот тот же Камерун. По большому счету, это спокойная страна, но на севере, в приграничных территориях, опять-таки, это активность группировки Боко Харам, поэтому туда лучше не ездить.
Вы тщательно строите маршрут?
Конечно. Конечно, мы анализируем маршрут, мы подписаны на кучу обновлений, например, там, на портал британский, который предупреждает своих жителей о любых как бы, опасностях в конкретных странах. То есть ты подписываешься на конкретную
британские страну. Британские МИ-6.
Ну да, рекомендации. Поскольку у них достаточно оперативно все это происходит, и мы, безусловно, смотрим, что там случается, какие события. Есть даже специальные программы, когда ты забиваешь туда страну, и она тебе все яркие события, хорошие, опасные, неопасные, сразу же расписывает и сразу классифицирует их по степени опасности.
А как с властями-то все нормально?
С властями, да, в принципе, наши общения заканчиваются сначала в посольстве, когда мы получаем визу, ну и дальше при прохождении границы или полицейских блокпостов. Если ничего такого, ну, слава богу, не возникает, то мы просто проезжаем, и все, и обычно дальше этого общения у нас не заходит.
А деньги не берут? Взятки есть?
Берут.
Существует?
Берут. Ну, у нас целая есть такая теория, система, как избегать взяток. Мы уже, скажем так, обожглись на том, что если ты начинаешь разговаривать на языке, понятном взяткобрателю, то он обязательно с тебя возьмет деньги. если ты будешь притворяться туристом таким, вот совершенно не говорящим ни на каком языке, ни на английском, ни на французском, просто будешь говорить, вот мне надо столица, отель, проехать, все, то шансы, конечно, у тебя гораздо больше, потому что ты делаешь все, что ты не понимаешь, и вообще отпустите меня, и им уже становится тяжело и некомфортно с тебя требовать деньги. Ну, плюс вот в этой части Африки очень распространены какие-нибудь маленькие-маленькие подарочки. Вот с моей стороны очень хорошо работают, знаете, случайное такое открытие у в полиции и у военных есть такие вот нашивочки на рукавах. Я не знаю, как это по-русски называют. Ну, наверное, нашивка также называется. И мне вообще товарищ, он коллекционер, дал их поменять с местными там блюстителями порядка на их. А я понял, что мне это плохо получается. Зато раздавать в качестве сувениров у меня получается. Ты говоришь, Russian police. Все, и он очарован, ему не надо уже эти $2 брать с тебя. И он тебя отпускает. Поэтому вот это работает.
Русская полиция. У нас еще вопрос. Николай, прошу, говорите.
Тоже к Алексею вопрос. Как вы справляетесь с дорожной ситуацией? Они имеют трассу в городах. Я просто поясню. Я как турист был в нескольких странах, да? И манера езды, манера, там у кого-то вообще правил нету, у кого-то правила своеобразные. То есть как бы вот психологически перестраиваться, как удается, чтобы аварии миновать и все прочее такое.
Да, хороший вопрос. Я вам скажу так. После того, как мы прошли очень серьезную школу во Вьетнаме, в Китае, а самое главное в Индии, потому что если вы смогли 3 недели проехать в Индии за рулем, то, поверьте, никакое движение ни в какой точке мира вам больше не будет страшно. Страшнее, чем в Индии, нигде не бывает. Даже в Египте. В Египет мы поставили на 2-е место, да еще и с отрывом. Да, ездят безобразно, да, есть неаккуратно, но до индийцев им очень и очень далеко. Поэтому первое время было очень тяжело. Вот в Индии это тотальный хаос. Это люди, которые не используют поворотники, не смотрят в зеркала, они все время сигналят. Это сумасшедшая штука. Я, честно говоря, думал, что вот мы приедем просто с седыми волосами, насколько бы это было, настолько это было сложно. Мы, конечно, чуть позже адаптировались и начали вливаться. Мы поняли, что если ты не будешь вести себя, как они, ты сойдешь с ума. Ну, а, например, во Вьетнаме была проблема в Хо-Ши-Мине. Представьте, 80% транспортных средств в городе – это мопеды. То есть ты плывешь в море мопедов, вот в прямом смысле как будто плывешь, и тебе надо как-то аккуратно так выплывать, чтобы ты вот эти маленькие мопедики не переехал. И вот после того всего, что было, езда в Африке, она уже не напрягает, уже нет ничего такого, чтобы она сильно удивляла. И быстро привыкаешь там к вождению по левой стороне. Вот прошлый весь этап мы ехали по левой стороне. И вы знаете, я в Новосибирске первые 2 месяца никак не мог привыкнуть, что ездить надо по правой. Настолько вот хорошо запомнилась езда слева.
То есть мы делаем какой вывод? Наших выпускников автошкол нужно отправлять на стажировку на 3 недели в Индию.
О, да, после этого они будут просто неуязвимы.
Николай, да, спасибо. Еще вопрос? Да, давайте.
Да. А вот проблема коммуникации. В смысле, ну, разговаривайте, допустим, по-английски, а там же разные страны. Гидов берете и переводчиков.
Смотрите, в абсолютном большинстве случаев все эти страны – это чьи-нибудь бывшие колонии. Поэтому либо бывший официальный английский язык, ну вот, например, мы сейчас проезжали почти во всех странах, это бывшие английские колонии, поэтому английский там. Бывает португальский, бывает французский, в Намибии будет немецкий. Поэтому так или иначе они плохо либо хорошо говорят по-английски. Были случаи, конечно, когда было совершенно нереально общаться. Например, в Китае нам приходилось, ну не то, что приходилось, это обязательное условие брать гида. То есть без него ты не проедешь. Я вам больше скажу, без него ты вообще никак не объяснишься. Потому что китайцы вообще не говорят практически нигде по-английски. И там без гида никуда. В Монголии у нас был гид, та же самая ситуация. И в Мьянме, да. В остальных местах худо-бедно все-таки так или иначе понимают английский, там немецкий, французский. Поэтому с общением у нас, как правило, проблем нет.
Итак, у вас на горизонте, давайте напомним еще раз, что в планах на ближайшие 45 дней?
45 дней. Мы должны стартовать в ЮАР. Проехать через...
Завтра вы улетаете?
Да. Завтра мы улетаем, летим в Новосибирск, Москва, Доха, Кейптаун. Ремонтируем наши машины в Кейптауне. Оттуда мы стартуем, проезжаем территорию ЮАР, Намибии, Анголы. Заезжаем на территорию ДРК, Демократической Республики Конго. Садимся на паром, переплываем бурную реку Конго, одну из самых больших в мире. Попадаем в обычную Республику Конго. Оттуда мы едем в Габон и финишируем уже в Камеруне. На пути у нас будет много интересного. Будут пустыни, будут тропики, будут горы. В общем, много-много материала для фильма и отчетов.
В Камеруне, а где вы там финишируете, уже известно? Где?
Да, в столице, в Яунде, мы оставляем машины наши, и благо, вы будете смеяться, но мы нашли знакомых в Камеруне. Угу. Поэтому они нам должны помочь.
Мы с вами неоднократно делали прямые включения, когда вы находились в Африке. Надеюсь, сейчас у нас тоже?
Обязательно, конечно же. С большим удовольствием мы будем делать прямые включения из разных точек нашего путешествия.
Нам получается общаться, а вы с помощью какого-то специального телефона разговариваете? Как у вас там?
Есть два варианта. Угу. Есть разговор по обычному мобильному телефону, там, угу, где есть сеть. И в этот раз у нас с собой будет новый спутниковый терминал от Иридиума. Это самая такая, наверное, серьезная спутниковая связь, покрывающая 100% Земли, и поэтому мы сможем даже выходить на связь с тех точек, где обычной связи нет.
Итак, ближайшие 45 дней путешественники проводят в Африке. Из южной части поднимаются в северную. На горизонте ряд стран, в частности, из ЮАР, вдвинут в Намибию, Ангола, Демократическая Республика Конго, потом просто Конго, а далее у нас что получается?
Габон, Камерун.
Габон и Камерун. Вот эти страны, которые вы проедете в ближайшие полтора месяца.
Да, план именно такой.
«Комсомольская правда» будет держать вас в курсе событий, уважаемые радиослушатели. Алексей Камерзанов был сегодня в нашей студии, знаменитый российский, новосибирский путешественник. Алексей, ну, хорошего вам автопробега, я вот так выражусь.
Спасибо, спасибо.
То есть вернетесь вы уже, получается, ближе к холодному периоду, да, а потом вы отдохнете, зиму здесь проведете.
Да, перезимуем здесь.
Спасибо, до новых встреч.
Всего хорошего.
Спасибо, да, за участие в эфире. Напомню, что повтор этой программы вы найдете на сайте kp.ru, на наших социальных площадках. У нас есть социальные площадки. Это, прежде всего, не забываем мы про группу во ВКонтакте. Называется «Радио Комсомольская правда Новосибирск». Ну и, кроме этого, есть еще и в Одноклассниках, в Твиттере, в Фейсбуке «Радио Комсомольская правда Новосибирск». Мы продолжаем. На горизонте у нас еще будут гости, так что не отключайтесь. Все самое интересное впереди.
На Мадагаскаре, Колумбе и Сахаре я всюду побывал, я видел белый свет. В Гренландии, Финляндии, Уганде и Лапландии вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. В Гренландии, Финляндии, Уганде и Лапландии вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Сколько путешествий, великих происшествий, сотни приключений
и тысячи побед.
В Бенгалии и Греции, в Австралии и Швеции вам скажут, что находчивей Мюнхгаузена нет. В Бенгалии и Греции, в Австралии и Швеции вам скажут, что находчивей Мюнхгаузена нет.